Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 12 июля в субботу Святая Церковь совершает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот час нашего вещания откроет слово настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве архимандрита Мелхиседека Артиухина в память святых первоверховных апостолов. 9 июля мы вспоминали великую православную святыню, чудотворный тихвинский образ Пресвятой Богородицы. Сегодня мы предложим вашему вниманию фрагмент воспоминаний хранителя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, митрофорного протоиерея отца Сергия Гарклавса, а также кратко расскажем об этом чудотворном образе. В завершении часа предлагаем вашему вниманию первую часть уникального интервью с преснопамятным святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Интервью у святейшего взяла журналист Елена Александровна Смирнова, и сегодня оно впервые публикуется в нашем эфире. Святейший патриарх делится своими воспоминаниями о существовании Русской Православной Церкви в безбожную советскую эпоху, а также отвечает на вопросы по многочисленным аспектам церковной и общественной жизни. Нашу программу открывает слово в день святых славных первоверховных апостолов Петра и Павла, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве архимандрита Мелхиседека.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех вас, дорогие возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляем с этим великим, светлым, предивным, престольным праздником нашего святого храма, День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, о которых сказано в сегодняшнем Акафисте. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле, звезды светозарные, весь мир учениями своими просветивший и вся концы ко Христу приведший. Церковь называет апостола Петра основанием нашей с вами веры, а апостола Павла – ее движущей силой. Апостол Петр проповедовал для народа Бога избранного, а апостол Павел проповедовал для язычников. Святой Иоанн Златоуст называет апостолов Петра и Павла валами, которые трудились в одной упряжке, которые вспахали весь языческий мир и засеяли его семенами веры, благочестия и евангельской истины. Но поразительны слова Иоанна Златоуста. На день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла он восхищается одним словом апостола Павла, который однажды сказал в послании к филиппийцам: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Иоанн Златоуст спрашивает у апостола Павла, как бы в диалоге с ним: «Разве не была твоя жизнь преисполнена бед, скорбей, странствий, опасностей от друзей, опасности от врагов, кораблекрушений, бед, страданий, и ты хочешь остаться здесь, на этой земле, зная, что ты будешь жить со Христом? Я спрошу у тебя, какой корабельщик, какой купец, который торговал и приобрел прибыль, который перешел через бушующее море и достиг пристани, и может уже насладиться тишиной, опять возвратиться назад в бушующее море? Скажи мне, какой воевода, воевав с врагами, преодолев их, приобретя неимоверные трофеи и уже готов войти в царский чертог и насладиться пиром с царем, обратно возвратиться на брань? Павел, говорит он, о велика душа, не было и нет на земле и не будет мужественней душе Павловой. И апостол Павел отвечает Златоусту: и это все ради Христа, чтобы принести плод, чтобы то, что я насадил, принесло вторичный плод веры. Иоанн Златоуст, восхищаясь, говорит: когда были сотворены звезды, говорит Бог о себе, восхвалили меня все ангелы мои. Но когда родился Павел, и когда он только отверз уста, возликовали все ангелы, потому что Бог сказал: радость бывает на небе об одном грешнике кающемся. А скольких Павел привел к вере, он из людей сделал ангелов? Нет, что я говорю, он из бесов сделал ангелов. О, великая душа Павла! Солнце сияет, чтобы оживотворить все сущее, чтобы оно принесло плод. А Павел выше и больше солнца, потому что раз и однажды загнившее, солнце не может восставить. А Павел восставлял и загнившие, и возводил низверженные, и из грешников творил с помощью Евангелия ангелов. И кто, говорит он, просветил и обошел всю вселенную, кому и роста от земли было 3 локтя, а римский локоть в то время был 51 сантиметр. Значит, примерно было ему 153 сантиметра росту апостолу Павлу. И он говорит, то, что и не снилось никаким ни Александром, ни Цезарем, сделал Павел. Он это сделал, когда ему было 20 лет. А его дело и его проповедь стоит уже 20 веков. И в чем, говорит Иоанн Златоуст, спрашивает, была сила Павла в любви. Ибо он о себе сказал, и проповедь наша, и слово Евангелия было не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Какого же духа? Духа любви. Он любил всех и каждого. И о себе сказал, я был как кормилица среди вас. Я день и ночь, 3 года учил вас по домам и каждому. Кто бы изнемогал, с кем бы я не изнемогал, кто соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Для меня ваши скорби, мои скорби. И апостол Павел о себе говорит, я для всех стал всем, чтобы по крайней мере спасти некоторых. Так будем возлюблены. О Господе, дорогие братья и сестры, в этот святой и праздничный престольный праздник нашего святого храма, хоть в малой степени, хоть в маленькой толике духа подражать им в апостольской проповеди, которая возможна для каждого из нас, не только священников, не только монахов, не только священнослужителей, а для любого мирянина, о котором Господь сказал, потому все узнают, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою. Дай Бог, чтобы эта любовь была, чтобы она царствовала, чтобы она умножалась, чтобы она стала светом, согревающим и просвещающим все вокруг нас. Святи первоверховни, апостоли Петре и Павле, молите Бога о нас. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла Оптинского подворья в Москве.
Пресвятая Богородице, спаси нас. Си святи
Девятого июля мы вспоминали чудотворный образ Пресвятой Богородицы Тихвинская. В 2004 году великую святыню на вечное хранение в возрожденный Тихвинский Богородичный Успенский монастырь передал протоиерей Сергий Гарклавс. Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие слушатели, краткую историю Тихвинской иконы и небольшой фрагмент воспоминаний протоиерея Сергия Гарклавса о двух архипастырях – митрополите Рижском Иоанне Помыре и хранителе Тихвинской иконы архиепископе Иоанне Гарклавсе. Образ Тихвинской иконы Богородицы написан святым апостолом и евангелистом Лукою. По словам высокопреосвященнейшего Александра, митрополита Рижского и всея Латвии, икона эта соединяет эпохи и страны, проходит как благодатный покров над миром через 2 тысячелетия христианской истории. Она переходила из града в град и из страны в страну, но где бы она ни была, к ней стекалось множество верующих христиан. К ней несли свои скорби, печали и радости, в горячей молитве перед нею получали утешение. В судьбе Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, которую промысл Божий соединил с Латвийской землей, с Ригой, с епископом рижским Преосвященным Иоанном Гарклавсом, отразилась трагическая история Русской Православной Церкви в 20-м столетии. Именно ему, Преосвященному Иоанну Гарклавсу, епископу рижскому, православному архиерею Латышу, вручила Царица Небесная свой чудотворный образ. С сентября 1944 года, когда на утлой рыбацкой лодке икону доставили в Лиепаю рижские батюшки, владыка Иоанн уже не расставался с Тихвинской иконой. Пресвятая Богородица хранила тех, кто сопровождал ее чудотворный образ. Преодолев многие трудности и опасности, посетив многие города и страны, Преосвященный Иоанн стал архиепископом Американской Православной Церкви. Последний период его жизни прошел в семье его приемного сына, отца Сергия Гарклавса, где и обрела временное пристанище Тихвинская икона. Более 60 лет продолжалось пребывание святой иконы на Западе. Все эти годы ближайшим помощником владыки, а после его кончины хранителем иконы, был его приемный сын, его воспитанник и иподиакон, затем священник, протоиерей, настоятель Свято-Троицкого собора города Чикаго, отец Сергий Гарклавс. Он прожил удивительную жизнь, большую и яркую, прошедшую под сенью великой святыни, под покровом Пречистой Девы Богородицы. В его трогательных воспоминаниях рассказывается не только о странствиях пречистого образа Владычицы Богородицы, но и о действии божественной благодати, так явственно проявившейся в жизни отца Сергия. В предисловии к изданным протоиереем Сергием Гарклавсом воспоминаниям митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир отмечает историю Тихвинского образа Богоматери. Икона Пресвятой Богородицы Тихвинская относится к числу самых чтимых в России. Эту икону называют «явленной», ибо по воле Господа и Пресвятой Богородицы чудесным образом по воздуху ангелами несомая явилась она на северо-западе Руси в 1383 году. Место ее пребывания среди тихвинских лесов было не случайным. Здесь уже многие годы молился и подвязался преподобный Антоний Дымский. С благоговением встретив здесь святой образ, православные местные жители возвели для него Успенскую церковь. Церковь трижды горела и трижды восстанавливалась, а икона каждый раз оставалась невредимой. В 1507 году по указу царя Василия III для чудотворного образа построили пятиглавую каменную церковь, а в 1560 году царь Иоанн Грозный, особенно почитавший икону, повелел основать здесь Богородичный Успенский мужской монастырь, ставший вскоре местом царского богомолья. С молитвами об укреплении державы российской и другими прошениями перед святым образом Пресвятой Богородицы Тихвинской предстояли многие державные особы, императоры и императрицы. Петр I, Елизавета и Екатерина II, Павел I и весь дом Романовых. Образ прославился множеством чудотворений. Его списки разошлись по всей русской земле. Мало где найдется храм, в котором не было бы Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Во времена, когда люди отступают от истины и от веры, творят зло и неправду, они лишаются святынь, храмов и икон. Так случилось и с Тихвинским чудотворным образом. В 1941 году он оставил свою обитель и ушел в дальние странствия через Псков, Ригу, Польшу, Чехословакию и Германию, в далекую Америку. В течение 60 лет его оберегал и хранил протоиерей Сергий Гарклавс, ожидая, когда он сможет выполнить наказ спасителя иконы, владыки Иоанна, и вернуть ее в Россию.
Слава тебе, Боже, на слава тебе!
Слава тебе, Боже, на слава тебе!
Пресвятая Богородица, спаси нас!
Пресвятая Богородица, спаси нас!
Это время настало. В 2004 году икона вернулась в свою родную, восстановленную после разрухи, обитель. Возвращение чудотворного явленного образа Пресвятой Богородицы стало большим событием не только для Тихвинской обители, но и для всей Русской Православной Церкви, для всего нашего дорогого земного Отечества. Возвращение на Русь ее расточенных святынь, мы усматриваем знамение милости и благословение Божие, прощение за неправды наши и ошибки. Октября, день памяти святителя Иоанна Помера. Этот день знаменателен для православных в Латвии, и в этот же день отец Сергий Гарклавс предлагает начать свои воспоминания, посвященные владыке Иоанну. Владыка Иоанн Помер был ярким проповедником, человеком крепким духовно и физически. Он сумел объединить православных Латвии и заставил государственную машину считаться с их правами.
Это знаменательный день. Теперь его отмечают в Латвии, а мы тут, значит, в Америке встретились, вот отмечаем и будем вспоминать. Много воспоминаний связано с владыкой архиепископом Иоанном. Видите, мне не пришлось его видеть при жизни, но по рассказам знаю хорошо. И потом эти люди, которые с ним жили и работали, трудились, они мне все знакомы. Вот один из подьяконов, Константин Храмов, с которым мы жили вместе, выехали из Латвии, он рассказывал, он прислуживал архиепископу Иоанну. Потом отец Дмитрий Григорьев, которого вы тоже знаете, он тоже, значит, прислуживал и много рассказывали про владыку Иоанна. Конечно, владыка Иоанн при своей жизни отличался своим и умом, исключительно талантливый человек, великий человек для Латвии, для православной церкви. Хорошо вспомнить было, и вот теперь мы живем в Америке, и годы пролетели, но вспоминаем эти прекрасные годы, когда жили в Латвии. И много связано не только с владыкой Иоанном Помером, но вот я хочу немножко рассказать сегодня о владыке Иоанне Гарклавс, это владыка Иоанн Рижский, который был тоже рукоположен владыкой Иоанном Помером, учился при нем.
Решающим в жизни будущего протоиерея отца Сергия Гарклавса стало, по его словам, знакомство с владыкой Иоанном Гарклавсом в 1941 году, бывшим еще священником. Семья будущего отца Сергия проживала неподалеку от Свято-Николаевского храма, где служил отец Иоанн. Родители постоянно ходили на все церковные службы и всегда брали его с собой. Отец Сергий продолжает свои воспоминания, посвященные владыке Иоанну Гарклавсу.
Но вот то, что вы говорите, хорошо было бы вспомнить и записать для будущего поколения. И я хотел бы сегодня уже остановиться вкратце на жизни владыки Иоанна Гарклавса, потому что моя вся жизнь была связана с ним. И вот я сегодня немножко утром рассказал о тех событиях, которые происходили в те времена, когда мы жили в Латвии, в Бендаве. И мое знакомство началось с 1941 года, когда я ходил в церковь Святого Николая в Бендаве и начал прислуживать. И когда-нибудь я расскажу о начале этих дней, когда начал прислуживать. Но сейчас старанца о владыке Иоанне. Владыка Иоанн родился в Лимбаже. И вы уже сами были в Лимбаже, я уже был пару раз в Лимбаже теперь. Я помню, владыка много рассказывал о Лимбаже. Значит, когда я познакомился, переехал и начал жить у владыки в 43-м году, а тогда он был занят, и не было времени о рассказах. Да, но вот когда мы выехали из Латвии, потом жили, начиная с 44-го года, с 49-го, это 5 лет, жили в лагере, времени было много, и бывало на досуге он рассказывал о своей жизни, о детстве, о своих молодых годах, когда он рос, и все эти воспоминания, связанные с Лимбаже, и настолько были дороги для него, что он это рассказывал, переживал, и я слушал с большим вниманием, и все это у меня слагалось в памяти. И, конечно, хотелось когда-нибудь видеть этот городок, где он жил, потому что он рассказывал о всех деталях, как он вырос там, мальчиком был, прислуживал при храме, и вся его семья была связана с церковью. И все это рассказал. Жалко, что, конечно, в то время не было диктофона, и не записали, а было бы очень интересно.
Это был фрагмент воспоминаний хранителя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, митрофорного протоиерея отца Сергия Гарклавса. О 60-летних странствиях Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, о своей жизни, об огромном периоде существования чудотворного образа в эмиграции существуют пространные звуковые воспоминания протоиерея Сергия Гарклавса, которые в настоящее время готовится к эфиру. Отцом Сергием Гарклавсом также издана одноименная книга, которая называется «Под сенью Тихвинской иконы». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Синхронное вещание и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru. Дорогие братья и сестры, этот час нашего вещания завершает первая часть уникального интервью журналиста Елены Александровны Смирновой с преснопамятным святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием II.
Жизнь церкви, раскол, соблазны. Каким образом атеизм не исчез в одной части? Не находятся силы, которые пытаются сегодня, в благодатное время для возрождения веры Христовой, пытаются внести разделение и нарушить единомыслие. Ну и каким образом это можно сделать? Ну, сказать, что Бога нет, сегодня не модно. А внести разделение в церквях призывами канонизации Иоанна Грозного или Григория Распутина, или страхами перед ИНН. Такие страхи находят благодатную почву, потому что эсхатологические настроения, они сегодня им присутствуют в жизни. И мы должны быть всегда готовы к концу мира и к пришествию Господа Иисуса Христа. Но часто сейчас вместо ожидания пришествия Господа мы ждем Антихриста. И все сводится к пришествию Антихриста. Но руководствоваться мы должны словами Христа Спасителя, который сказал в Евангелии: «О дне же том и часе никто не знает». И поэтому определять время и дни пришествия или Антихриста, или второго пришествия Господа и Спасителя нашего никому не дано. Поэтому это только люди, которые хотят посеять смущение в сознании людей. Вот мы недавно провели богословскую конференцию, посвященную проблеме эсхатологии. Вы не были на ней?
Нет, но я слышала.
Ну и вот будут изданы доклады этой конференции, которые надо тоже почерпнуть правильные мысли, как относиться к концу света. Мы должны быть всегда готовы. И Господь предупреждал нас о необходимости быть готовыми. Но нельзя предрекать, что второе пришествие или конец света будет завтра или послезавтра. Потому что одни части никто не знает. Также и сколько соблазнов было внесено в связи с получением новых паспортов. У меня, когда я года 3 тому назад уезжал с Валаамского монастыря, я уже был на пароходе, на палубе. Одна женщина из народа меня спрашивает: «Ваше святейшество, можно принимать паспорта?» Я говорю: «А в чем проблема?» Говорит: «А вот батюшка наш говорит, что не надо принять». Я говорю: «Что, батюшки, дороже советский паспорт с серпом и молотом, с красной звездой? Он не хочет принимать паспорт, в котором двуглавый орел с Георгием Победоносцем». «Все ясно, спасибо», – она ответила. Часто люди не хотят расстаться с советским паспортом. Но это сеют люди, которые вот хотят посеять сомнения в сознании людей.
А зачем Распутин? Почему? Откуда это возникло?
Оттуда же, откуда и Иоанн Грозный. И когда-то в одном из своих выступлений на общеепархиальном собрании в Москве сказал: если ставить вопрос о канонизации Иоанна Грозного, надо деканонизировать тех, которые от него пострадали. Святителя Филиппа, митрополита Московского, это преподобный мученик Корнилия Псково-Печерского.
Да. Я как раз составляла такую же книжку о митрополите Филиппе. И очень много материалов пересмотрела. Меня некий батюшка тоже предупредил, чтобы я не делала из-за Ивана Грозного чудовища. Я специально искала материалы, которые могли бы его как-то реабилитировать, или как можно это сказать. Вы знаете, я не нашла ни в народном сознании, я посмотрела даже фольклор, ни, естественно, ни в летописных материалах. И нет ни одного доказательства, что эти летописи поддельные. Скорее всего, вот мы даже проходили, когда вот я изучала редактирование, мы проходили методы редактирования Ивана Грозного. И вот там фальсификаций очень много, mm-hmm. вот в его методе. Вот это я могу просто даже сама свидетельствовать.
Ну, а Распутин, он все-таки сыграл трагическую роль в жизни последнего императора российского. И во многом, может быть, его присутствие предопределило окончание монархии в России,
к сожалению.
Не говоря уже о его моральном, нравственном облике. Но его фигура, она вызывала неприятие монархии, неприятие его присутствия рядом с императорским домом. Конечно, императрица Александра Федоровна, которая использовала любые средства, чтобы облегчить участь своего наследника. Он в какой-то степени помогал.
Ну, вот утверждают, что помогал после того, как помогали врачи. Вот есть такие свидетельства mm-hmm. даже, когда он узнавал, что на поправку.
Да, ну, он принимал это и выставлял себя как mm-hmm. человек, который помогает, поэтому, ну, человек, который находится в постоянном страхе за жизнь, за судьбу своего сына, за своего ребенка, он поддается любому увещеванию и любому утверждению, что именно через него приходит помощь.
Да, тут действительно, это же мать. Угу. Ваше святейшество, ну вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, он однозначно говорил о Распутине. И он все-таки сыграл большую роль и в становлении любимой вами Пюхтицкой обители. Вот. Мне бы очень хотелось поговорить сегодня о Пюхтицкой обители. Ведь это также считается и некой вашей колыбелью. Вот я читала ваши воспоминания, попыталась в альбоме использовать ваши материалы из диссертации. Включила туда, немножечко подсократив, оставив только то, что относится к Пюхтицам. Но вот, тем не менее, очень бы хотелось... Диссертация – это диссертация. Там все довольно серьезно, так обстоятельно. Но хотелось бы, чтобы вы сказали какие-то добрые слова о Пюхтицком монастыре. Вот такие же, как о вас говорили насельницы. Вот у них брали интервью недавно. И у матушек я брала интервью. У матушки Филареты, у матушки Викторины, у матушки Афанасии, у матушки Георгия, у матушки Варвары, у монахинь монастыря. И они очень тепло, с любовью, с огромной вспоминают все ваши приезды, начиная, вот как вот вы приезжали, будучи еще практически ребенком в монастырь, и вот до последнего времени. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы вы рассказали ваши детские впечатления о подвижниках благочестия, которых вы помните в этом монастыре, и о, может быть, перспективах этого монастыря, и чем он отличается от других монастырей. Сразу такие несколько вопросов.
Ну, первое, что Пюхтицкий монастырь был один из немногих монастырей, который сохранился в Советском Союзе и сохранился промыслительно. Потому что вот Пюхтицкий Успенский монастырь, Троице-Сергиевский монастырь в Риге и Троицкий-Горицкий монастырь – это вот три монастыря, которые при возрождении монашеской жизни в России дали кадры и обеспечили преемство монашеской жизни на территории России, потому что каждый из этих монастырей дал более 10 игумен, которые
сейчас
возродили монашескую жизнь там, где она была разрушена. Равным образом, все-таки все делается промыслительно. Возьмите духовное образование. В 1928 году был закрыт Богословский институт. Последнее духовное учебное заведение, которое действовало на территории Советского Союза. Ректором этого Богословского института был протоиерей Николай Чуков. В 1943 году открываются богословско-пастырские курсы, которые потом были переименованы в духовную семинарию и в духовную академию в Москве и в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. и ректором, и председателем учебного комитета назначаются сначала архиепископ, потом митрополит Григорий Чук, который был последним ректором Богословского института и который сумел привлечь в открывшиеся духовные школы тех профессоров, кого он знал, которые окончили старую духовную академию, которые обеспечили преемство. И вот я могу свидетельствовать, что я один из немногих, кто сегодня еще в живых, который видел вот это преемство старой духовной школы с возрожденной духовной школой, которые привнесли не столько свои знания, свой огромный жизненный опыт, потому что они прошли через горнило испытаний. Многие из них были подвергнуты репрессиям. Многие работали на совершенно далекой области от педагогической. Но когда они пришли в духовную школу, они спели свою невиденную песню. К таким был Александр Иванович Сагарда, Сергей Александрович Купресов, Николай Дмитриевич Успенский и многие-многие другие, которых я знал по Ленинградской духовной семинарии. И то же самое произошло и в монастырской жизни. Если бы не было бы вот этих монастырей, то не было бы обеспечено преемство монашеской жизни возрожденной России. И иногда вот приезжали из Сибири, из Алтайского края сюда, приезжали к матушке говорить и спрашивали, назначенные настоятелями монастырей, люди из светского мира, как себя вести, как нужно, что должна делать настоятель. Вот был бы утрачен опыт монашеской жизни. А вот те монахини, которые прошли через Пыхтинский монастырь, они получили богатый опыт монашеской жизни и привнесли его в возрожденный обитель Русской Православной Церкви. И Пыхтинский монастырь был одним из центров духовного паломничества. Люди с разных уголков Советского Союза приезжали в Пыхтинский монастырь, к святыням Пыхтинского монастыря, к чудотворному образу Успения Божией Матери, к Пыхтинскому источнику и получали духовную поддержку на своем жизненном пути. И почему, когда образовывалась граница, то сначала я пытался в Санкт-Петербурге образовать подворье Пыхтинского монастыря, возродив его, а потом в Москве, чтобы не потерялась бы та живая связь между Пыхтицей и православными верующими России, которые привыкли и до сегодняшнего дня подают и записки, и пытаются получить визы для того, чтобы посетить Пыхтицкую монастырь и помолиться перед его святыней. У меня, конечно, сохранились мои детские воспоминания, потому что мои родители в моем младенческом возрасте, они брали меня с собой в Пыхтинский монастырь и Псково-Печерский монастырь. Это два монастыря, которые были в Эстонии, и русские люди в Эстонии, они в своем отпуске пытались всегда поехать или в Пыхтинский монастырь, или в Печерский монастырь, и вокруг этих двух монастырей проводились дни русской культуры, певческие праздники, и эти монастыри были объединяющими центрами, духовными центрами для русской эмиграции, которая жила в Эстонии. Не только в Эстонии. И меня говорят, родители мне рассказывали, что еще в пеленках возили в Пыхтинский монастырь. Так что у меня давнишняя связь Спиртским монастырем. И потом, когда представилась возможность, то это уже после войны, то мы вместе, я помогал своему покойному родителю, он организовывал поездки на автобусах паломников из Сталина в Пиротский монастырь к празднику Успения Божией Матери. Я молодым человеком ему помогал. Потом я был назначен. Первый мой приход в церковь Богоявления Господня в Ихве, в 22 километрах от Пиротского монастыря. И жил я в подворье Пиротского монастыря, которое находилось в Ихве. И живая связь была всегда на праздник Успения Божией Матери. Я приезжал туда, и не только на праздник Успения Божией Матери, но потом, начиная с 55 года, я окормлял приход в ямах, Никольский приход, и всегда проезжали туда для совершения богослужения, всегда останавливался в Пиротском монастыре, чтобы почерпнуть духовные силы в этой святой обители. Но, к сожалению, мое архиерейское служение, оно началось с трудных моментов, когда мне было сказано, что монастырь подлежит передаче в качестве дома отдыха для шахтеров и подлежат закрытию 36 приходов, в основном эстонских приходов в Эстонии. И мне много усилий потребовалось, чтобы доказать власть имущим, что я не могу начинать свое епископское служение с закрытия Пиротского монастыря. Мне говорили, что решение об этом принято уже до вас было. И ваш предшественник знал об этом. Но я говорю, что я не могу же всем объяснять, что решение принято до меня, это совершается при мне. Поэтому я не могу начинать епископского служения с закрытием монастыря. Ну и удалось отложить закрытие епископского монастыря. А уже в начале 1962 года я был заместителем председателя отдела внешних церковных отношений, и в мае месяце 1962 года мне удалось привести первую делегацию зарубежную, это были 18 пасторов из ГДР, Пиротский монастырь, которые потом в газете «Neues Zeit» опубликовали фотографии монастыря и восторженные отзывы, потому что для них это была первая встреча с православным благоустроенным монастырем.
А потом, что им понравилось там? Что их поразило?
Все. И молитвенное настроение, и хозяйство. Гармоничное сочетание молитвенного подвига с физическим трудом.
У них ведь нет таких служб, как у нас.
Ну и такого вот сочетания гармоничного физического труда и молитвы нету. Поэтому все это произвело на них сильное впечатление. Потом делегация Протестантской Федерации Франции, потом делегация Национального Совета Церквей Христа Соединенных Штатов Америки. И отпал вопрос о закрытии Пиротского монастыря. И таким образом он сохранился и в течение всех 30 лет моего епископского служения в Таллине. Я всегда и на праздник Успения Божией Матери, и на День памяти преподобного Серафима Саровского я совершал богослужение в Ипсах. И не только в эти дни, но и часто посещал его. И даже будучи уже митрополитом Ленинградским, тоже старался, если не в праздник Успения Божией Матери, то на чин погребения приезжать в Пиротский монастырь с духовенством ленинградским и совершали торжественные богослужения. Потом я лишен был этой возможности в течение 10 лет из-за того, что церковь не была зарегистрирована и фактически находилась в таком подвешенном состоянии. Только после регистрации церкви и личного приглашения президента Эстонии я вот 3 года тому назад посетил Пиуфский монастырь снова. Для меня это было большим так духовным утешением и укреплением. Ну и я рад, что сегодня обитель Пиуфская, она посещается многими людьми, особенно из Прибалтики, из западных стран европейских, потому что там нет визового режима. Многие приезжают туда в качестве паломников и приобщаются к той духовному богатству Пиуфского монастыря, который имеет и сохраняет в течение многих лет, десятилетий, больше даже 100 лет, Выкутский Успенский монастырь. Все-таки молитвы и благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского тоже чувствуются.
Вы слушали подготовленную первую часть интервью журналиста Елены Александровны Смирновой с преснопамятным святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. Продолжение этого интервью слушайте в нашем эфире в воскресенье в 22 часа по московскому времени. Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть о здравии жертвователей радио Радонеж, рабов Божиих Никиты, Александра, Надежды, протоиерея Василия, иеромонаха Ипполита, Романа, Сергия, Екатерины, Мариамны, Иоанна, Валерии, Фатинии, Фатинии, Софии, Любови, Дарии, Николая, Ирины, Натальи, Лидии, Ольги, Владимира, Владимира. Просим помолиться об упокоении архимандрита Ипполита, Иерея Дмитрия, Елисавета, Николая, Анастасии, Анны, Владимира, Михаила, Веры, Николая, Зинаиды, Дарии, Клавдии, Василия, Алексея. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40. В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы православной литературы, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет на ВВЦ в павильоне 70 с 4 по 10 августа с 10 до 19. На стенде «Радио Радонеж» приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спаси вас, Господи!